Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома. Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш гость сегодня – парижский художник Ярослав Горбаневский. Его имя знакомо многим, и не только потому, что он человек искусства, но и потому, что он сын поэта и правозащитницы Натальи Горбаневской.
Ярослав, вы недавно, что называется, давали уроки рисования в пражской школе имени Натальи Горбаневской. Причем среди ваших студентов были, по-видимому, украинские беженцы. Они учились у вас. А вы наблюдали за ними? Может быть, поделитесь?
Я побывал в школе, где как раз показывали фильм «Я не героиня», фильм Сахарновых про Наталью Горбаневскую. И мы с беженцами обсуждали после просмотра фильма, вообще разговаривали, не только обсуждали сам фильм, но поскольку меня, естественно, интересовало, что они могут сказать вообще, поэтому мы с ними пообщались немного, да.
Какими они показались вам?
Во-первых, удивительно живыми, потому что в основном это молодежь. Надо сказать, что я ведь преподаю в Париже в школах прикладной графики, то есть у меня студенты 18-19 лет, и это каждый год поражает, насколько они живы и интересны. И также вот эти украинские беженцы просто по молодости лет они были живы и интересны. Мы же с ними говорили после показа фильма о Наталье Горбаневской, и мне было интересно узнать их реакцию на этот фильм. Естественно, на ту давнюю историю, которая в фильме рассказывается, потому что там же говорится, естественно, и о 68-м годе, и о демонстрации, о тюрьмах и психиатрических больницах, об эмиграции, много о чем, о поэзии. И мне было очень интересно узнать их реакцию, как им вообще, интересно ли им все это. На удивление оказалось, что их это, ну, очень сильно заинтересовало. Меня это удивило, потому что мне как-то казалось, ну, молодежь, все они родились уже, когда советская история закончилась уже давно. Однако нет, их это заинтересовало.
Ярослав, у Натальи Горбаневской были особые отношения с Центральной Европой. Вот она переводила польских поэтов. В Праге ее наградили орденом за участие в демонстрации протеста в Москве в 68-м году. Вам передался этот интерес, эта близость?
Ну, видимо, да, потому что у меня отношения есть и с Польшей, и с Чехией, вернее, с Прагой. Но если с Польшей, я с поляками, я много и давно общался, и, видимо, в этом мать на меня повлияла, то с Прагой я познакомился только после смерти матери, именно в силу того, что были церемонии ее награждения. И с тех пор я, да, у меня отношения с этим городом совершенно особые.
Ярослав, скажите, пожалуйста, ваша мать пересмотрела свое отношение к стране, породившей в большей, наверное, степени, чем большинство других стран, тоталитаризм 20 века, если не считать Германию. Пересмотрела ли она после перестройки свое отношение к России? И как она переживала возвращение советскости на российскую землю? Что она говорила? Какое было у нее направление мыслей в последние годы?
Отношение к Советскому Союзу она вряд ли пересматривала, потому что это отношение было пережито и выстрадано, а во-вторых, это было уже отношение с некоторых пор к отжившей сущности, поскольку Советский Союз, советская власть, коммунизм как таковой, то есть, по крайней мере, советский, рухнул. А ее отношение к России, оно что значит пересмотреть? Она его формировала по ходу дела, поскольку в России формируется по ходу дела. И насколько она меняется, настолько ее отношение менялось. И, соответственно, к чему-то она относилась. Это в одном слове не описать.
Ярослав, в Праге сейчас более 100 тысяч украинских беженцев. Я знаю, что вы работали на улицах Праги как художник. Люди попали в поле вашего зрения?
В основном все-таки вокруг меня были туристы. Потому что я рисовал и живописал в местах, где их много. Ну, были там и украинцы, между прочим, в этих местах, естественно. Но это целый интернационал. То есть, каких только языков я не слышал в тех местах, где я рисовал, и вообще на улицах Праги. Поскольку у нас такое время, естественно, я прислушивался и к русскому языку. Украинский язык я слышал, но я слышал и русский язык с московским выговором, и русский язык с украинским выговором. Естественно, я на это обращал внимание.
Ярослав, есть разные люди, одни с бедой в душе, другие с беспечностью, третьи со счастьем, часто даже не объясним. А к какой категории вы себя отнесли бы?
Скорее со счастьем, совершенно необъяснимо.
В Париже тоже есть украинские беженцы. Они заметны или Париж слишком велик, чтобы замечать вот приезжих?
Пожалуй, что в чем-то он, конечно, слишком велик, чтобы замечать. И надо сказать, что украинских беженцев, как таковых, на улицах Парижа я не замечал. Я постоянно вижу украинцев, но украинцев я видел еще и до войны, поскольку украинцев в Париже было всегда много, они приезжали сюда на заработки. С некоторыми я был даже знаком. Но отмечу, что когда были сирийские беженцы, то есть присутствие сирийских беженцев ощущалось. Почему? Просто потому, что они вдруг появились в метро попрошайки. Не знаю, были ли они настоящими сирийцами или нет, но они оделись в мусульманские традиционные одежды и выставляли таблички о том, что они сирийские беженцы, вот, и просят подаяния. С украинской стороны я такого не видел. В Париже особо присутствие украинских беженцев незаметно.
Ярослав, а в вашем русском окружении, это полвопроса, и вторая половина вопроса в вашем французском окружении, обсуждают события в Украине?
Естественно. То есть, когда эта война началась или перешла в такую активную полномасштабную стадию, это интересовало всех. И в моем французском окружении ко мне, как к русскому, естественно, было множество вопросов, хотя и с некоторой опаской. Но в моем русском окружении, естественно, это тоже не прошло мимо нас. То есть это было вообще главным событием. Оно, в общем-то, остается главным событием по-прежнему. Отряды французских друзей, причем из самых разных кругов, из самых разных взглядов. Ведь надо отметить, что Франция вообще традиционно любит Россию, и французы традиционно любят русских. И Франция традиционно не любит Америку, и французы традиционно не любят американцев. И, соответственно, ни один француз говорил мне, ну да, ну такого не может быть, все-таки они, смотри, НАТО подбиралось, все-таки американцы. То есть у ряда французов, немало, в общем, количество, была мысль о том, что все-таки не может быть Россия виновата в этом нападении, что, видимо, все-таки НАТО, Америка что-то сделали. По крайней мере, многим французам хотелось в это верить. Я, конечно, пытался им объяснить, что я задавал им простой вопрос. Вы представляете себе страну НАТО, Францию, Голландию, Бельгию, которые хотят напасть на Россию? Вот. Условный Путин, да, напал на Украину, чтобы лишить ее независимости, чтобы лишить ее свободы, и развернул войну. И сегодня вообще ни о чем, кроме войны, уже, в общем-то, не говорят. И если говорят только о войне, то это значит, что где-то Путин уже победил. То есть, что уже все, на войне ведь не нужны ни художники, ни поэты. Разве что нужны пропагандисты, быть может, которые будут рисовать карикатуры и писать лозунги. И то, что сегодня все сводится только к войне, это уже победа войны. То есть, это уже победа смерти.
Ярослав, ваша мать была политэмигрантом. У вас есть чувство какой-то близости с эмигрантами, беженцами, переселенцами?
Я вообще себя как-то не числю, не чувствую представителем какой-то, как это по-русски говорят, общности, комьюнити. Я вполне себя чувствую представителем русской культуры и французской культуры, но не русской нации или французской нации. И я думаю, что мать моя тоже себя не ощущала некоторым элементом эмиграции. Она всегда была совершенно свободным человеком, независимым. Так что вряд ли это будет правильное ее описание, что она была политэмигрантом. Вот как про диссидентов говорят. Сколько диссидентов, столько мнений и так далее. То есть все они глубокие индивидуалисты.
Ярослав, вас называют французским художником русского происхождения. Что все-таки преобладает? Французское или русское? Или как сочетается одно и другое?
И голландское тоже. Я европейский художник, живущий в Париже, родившийся в Москве. Соответственно, с детства впитавший себя что? Интересно. Что я видел в музее изобразительных искусств имени Пушкина? Я видел там Рембрандта, я видел там Ван Гога, я видел там Матисса. Вот, ну, я, конечно, бывал и в Третьяковской галерее. Но с русским искусством по-настоящему я подружился уже здесь, во Франции.
Ярослав, огромное вам спасибо за беседу.
Спасибо, Ярослав.
Нашим собеседником был парижанин, художник Ярослав Горбанецкий, старший сын поэта и правозащитницы Натальи Горбанецкой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Наш следующий звонок в Калифорнию. Женя Юркевич живет в Сан-Франциско. Воспитательница детского сада. Стала в последние месяцы известна своей активной помощью украинским беженцам в Америке. Как они пробираются в Калифорнию? Об этом наша беседа. Женя, расскажите, пожалуйста, как вы сами прежде всего оказались в Калифорнии, кто вы по профессии и каким образом вы подошли вот к этому занятию, к волонтерству?
Я из Узбекистана. Приехала сюда в 91-м году, когда в Узбекистане начались националистические настроения. И оказалась в Нью-Йорке со своим мужем. Мне было 19 лет, и поэтому я Женя. Я никогда не стала Евгенией, меня так и называли Женя до отъезда. Мы из Нью-Йорка переехали потом в Сан-Франциско. Я поменяла несколько профессий, была программистом и реал-эстейт-агентом. Теперь я директор детского садика, частного владелица. Занимаюсь этим уже 15 лет. А муж мой по-прежнему программист, у нас двое детей, мы живем в Сан-Франциско и наслаждаемся калифорнийской жизнью. Собственно, волонтерской деятельностью я начала заниматься с началом войны. Когда началась война, то все были в таком шоке, и мы ходили на какие-то митинги, но потом оказалось, что эти митинги совершенно трата времени здесь, потому что поддержка абсолютно 100% Украины, ну, здесь, в Калифорнии, по крайней мере. И поэтому митинги, как бы, они имеют смысл, когда кто-то с тобой не согласен, а когда все абсолютно согласны, то нужно что-то другое делать. И мы поехали в лагерь, который образовался на границе с Мексикой, чтобы помогать людям, которые переходили границу тогда.
Вот тут очень интересно начинается момент. Граница с Мексикой из всех кинофильмов или из журналистских статей. В общем, всем известно, что это такое место, граница, которую переходят не совсем легально или совсем нелегально. И вы частный волонтер, вы не представитель государства. В каком же вы были качестве и в каком качестве были украинские беженцы с той стороны? Это что, немножечко, так сказать, под покровом темноты все происходило?
Ну, не совсем. То есть границу может перейти любой человек. Просто обычно людей на границе задерживают и сажают в тюрьму или в detention centers такие. И там их держат, пока с ними не будет встреча какого-то там офицера приграничного. Тогда они могут подать на убежище. И потом это дело будет рассматриваться, и тогда они уже прибывают в стране, либо их держат в тюрьме, либо их выпускают под залог, либо сейчас выпускают просто даже без залога иногда. Тогда они оказываются на американской земле.
И что же
американцы? Совершенно без прав, но законно.
И что же украинские беженцы на это идут? Они вообще знают, что их ждет? Какая перспектива? То есть, может быть, штраф или тюрьма и так далее?
Нет, в тот момент украинским беженцам как раз давали статус humanitarian parole. Этот статус позволяет им находиться легально на американской земле, но они не могут работать, у них нет всех привилегий, как бы они не могут, естественно, голосовать, ничего не могут делать. Но самое главное, они не могут работать легально. Предполагалось так, что была вот эта квота 100 тысяч, по-моему, которую американское правительство решило предоставить американским беженцам, что вот 100 тысяч человек могут заехать. Но тогда нельзя было прилететь на самолете из-за ковида, по-моему. И поэтому они пересекали границу как бы нелегально, но тут же становились легально. Им тут же давали этот статус при пересечении. Совсем другая картина с русскими беженцами, которые тоже есть, которые пересекают границу нелегально, и им не дают этот парол. Они должны просить убежища. То есть это другая, там столько много вот этих иммиграционных программ, как можно попасть и пересечь границу, и они все, да, немножечко полулегальные. То есть вроде бы как бы они находятся законно, но работать нельзя. Это предполагает то, что кто-то здесь их будет поддерживать в Америке, кто-то будет их содержать. И кто-то подписывается за них, если с ними что-то случится, скажем, какая-то медицинская помощь им нужна.
Женя, я вот слушаю вас, и мне в голову, честно говоря, приходит слово «контрабандистка». Скажите, вы не боитесь публично рассказывать о своей этой полулегальной деятельности?
Нет, здесь очень много иммигрантов из Центральной Америки и Латинской Америки, и они все попадают сюда вот такими вот способами, и потом легализуются. Это не нелегальная деятельность. Нелегальная деятельность – это когда вот берут машину и прячут этих людей где-то там в кузове и нелегально пересекают границу, и никто этих людей не видит во время пересечения. Когда они пересекают границу и говорят «я прошу убежища», то это не нелегально. То есть это легальный путь, просто он очень тяжелый.
Почему украинцы? У вас родичи в Украине, у вас друзья в Украине?
Нет, у меня сейчас никого нет в Украине. То есть моя семья, вообще-то еврейская, попала из Украины в Узбекистан во время Второй мировой войны. Эвакуировались из Одессы. Но сейчас у меня там никого нет, но я очень хорошо знаю эту страну, и я провела много времени в Одессе ребенком у моря со своими двоюродными братьями и сестрами. Я как бы просто в шоке от того, что происходит сейчас, и это совершенно было неожиданно, что даже когда здесь Байден говорил, что вот собираются войска возле украинской границы, вот-вот Путин нападет, мы все не верили. Это было просто, думали, что это какие-то действительно пугалки, страшилки.
Женя, и вот вы помогли кому-то из беженцев, кому-то конкретному. Что происходит с человеком дальше? В чем ваша роль? В чем нуждается такой человек прежде всего?
Есть разные ситуации. Я как бы помогаю вот конкретным семьям. Кому что. То есть сначала, когда только война началась, люди ехали те, кому нужно было просто доехать до своих родственников. Скажем, где-то в центре Соединенных Штатов, в каких-то других штатах они были, не в Калифорнии, и нужно было их поселить в отель на пару дней, чтобы они отоспались после, потому что переход этот тяжелый, они должны были в Мексике сидеть там в этом лагере, потом стоять там в длинной очереди, переходить с маленькими детьми. Это был просто кошмар. И они должны были просто отоспаться в отеле и потом поехать дальше. Таких людей сейчас становится меньше и меньше, потому что они уже, наверное, все здесь, у кого был кто-то. Теперь, значит, приезжают люди уже, у кого никого нет здесь. И их нужно поселить каким-то более долговременная передержка, пока они не найдут работу, пока они не снимут квартиру сами. Вот работа, опять же, она не совсем полулегальная, наличные им платят, пока они ждут своих документов. И так здесь работают многие, в принципе. Но это тяжелая работа, это зачастую очень физическая работа, и у них нигде нет документов, что они получают зарплату, и тогда им не снять квартиру. Здесь вот кредитная история, такое понятие очень американское, и этой кредитной истории у них нет. То есть им нужны кто-то, чтобы подписался на контракте, когда они снимают квартиру. И вот я выступаю таким поручителем.
Женя, можно вас попросить рассказать теперь не о документах, а о людях, о характерах? Расскажите о ком-нибудь, кто вам запомнился?
Запомнилась, вот, например, от вот этой вот приграничной деятельности пожилая женщина из Мариуполя. Она плакала и говорила, что у нее на даче все зацвело, а ее там нет. То есть это было настолько пронзительно, что вот война идет, вот там гибнут люди, а для нее самое тяжелое – это не быть на своей даче. Я очень сама люблю свою дачу, поэтому я понимаю, что для нее просто рухнуло весь ее мир.
Женя, беженцы делятся своими планами на будущее? Они хотят вернуться домой или хотят все-таки обосноваться в Америке?
Кто как. Но в основном украинские беженцы, то, что я слышала, я спрашивала, конечно, я задавала такой вопрос, они все говорят о том, что они вернутся. И они все приглашают меня в гости. Вот когда закончится война, вы приедете, мы вам все покажем. То есть они очень ждут вернуться домой. Люди из России не собираются возвращаться, потому что они не видят, ну, никакого конца, как бы не только войне, но и своему вот этому оппозиционному положению они не понимают, как они там могут продолжать жить.
Женя, а ваши друзья что думают о вашей деятельности? Вообще вы обсуждаете с приятелями, чем вы занимаетесь? Есть ли те, кто занят чем-то подобным?
О, да, конечно. И я даже, честно говоря, вот попала к вам на программу, но я даже чувствую, что я знаю, что есть люди, которые делают гораздо больше, чем я. Были друзья у меня, которые поехали в Польшу просто, как только началось все это помогать. И организовали какие-то кампании, вот это вот Cash for Refugees, где они собирали деньги и людям давали на границе деньги, чтобы у них были деньги хотя бы на такси, снять отель на первое время. Поддержка абсолютно стопроцентная от моих друзей, и я время от времени пишу какие-то посты у себя на Фейсбуке, делаю такие сборы, и я уже собрала достаточно приличные суммы, и все это распространяю. Помогаю людям снимать квартиры, в общем, какая-то помощь на первое время финансовая. И это все благодаря моим друзьям. И республиканцы, и демократы. Мы очень много спорим по другим всяким вопросам, но в этом абсолютно все едины.
Женя, вы сказали, что у вас в Калифорнии детский сад. Дети-беженцы отличаются от американских детей? Чем отличаются? С ними трудно работать или легко?
Вы знаете, у меня в детском саду нет детей-беженцев пока. Но у меня дома живет мальчик-беженец, ему 13 лет, и он, да, отличается. Дети не так воспринимают мир, как взрослые. Они не так волнуются о прошлом и будущем. Они в моменте находятся, чего и всем остальным желаю. То есть они воспринимают вот то, что сейчас происходит. И, конечно, у этого мальчика я вижу гораздо больше радости, чем у взрослых людей. То есть у взрослых всегда такой фон этой войны, а у него как будто бы нет. То есть он скучает, конечно, очень по своей семье, он с ними каждый день говорит, но при этом он наслаждается этой калифорнийской жизнью тоже. Все нравится, ему все интересно.
А он попал один, без родителей, в Америку?
Да, он попал один, к сожалению. Они пытались перейти с папой, и папу остановили на границе, и он как бы взял, пихнул своего сына буквально каким-то незнакомцем, и он перешел несколько границ и оказался в Америке. Вот, а папу развернули, и ему пришлось остаться, и он там... А мама не хотела уезжать, потому что у нее там 20-летний сын, которого вот могут призвать, тоже она хочет быть ближе к нему там. Ну, в общем, оказался один мальчик, но он молодец.
Женя, вот наступит завтрашний день. Прозвонит будильник, вы проснетесь, выпьете кофе. И чем вы будете заниматься? Как вы будете помогать беженцам в течение дня?
Ну, я не делаю это целый день, а это так, кому что нужно. Вот, допустим, сейчас у меня на даче буквально живет парень из России, жена которого сидит в тюрьме и ждет, пока ее выпустят. Конкретно сейчас он там на даче сидит без машины. Ему нужно купить еды. Мне нужно будет позвонить там моим соседям и попросить, чтобы его подвезли, например, в магазин. Ну, вот это занятие такое, в общем, но ему без еды сложно. И он не может там использовать свои эти российские карты, они почему-то не работают. Ну, то есть я знаю, почему они не работают, потому что санкции. Ему нужно найти новую карту. В общем, какие-то вот такие вот вещи очень прозаичные, но то, что нужно делать. Или украинская семья, которая ищет квартиру. Вот им нужно помогать заполнять эти applications на квартиру, потому что они часто не могут ответить на вопросы. Вот такими вещами я буду заниматься.
Женя, до сих пор мы говорили о беженцах-людях, но есть еще беженцы-домашние животные. Это собаки, кошки, попугаи, которые сопровождают людей. Какова их судьба?
Людям с животными очень тяжело здесь, потому что здесь даже квартиру снять очень тяжело с животными. И эти животные все находятся в стрессе. Я не знаю, как конкретно какие-то животные прямо воспринимают. Я их только видела, этих животных, вот те, кто на границе, или они уже живут там где-то. У меня лично никого не было с животными вот в моем доме. Но все, что эти люди говорили, что да, все животные находятся в стрессе и там не ходят в туалет по несколько дней, и не едят, и как-то так. Я не знаю, отвечаю ли я на вас вопрос.
Женя, а как строятся взаимоотношения ваши и других волонтеров с американскими властями, с местными органами управления, с полицией, в конце концов? Ведь никто не знает, так сказать, кто подмешивается к беженцам, к действительно людям, попавшим в беду. Как все эти вопросы решаются? Что общество говорит на эту тему?
Общество, в общем-то, поддерживает мою деятельность, по крайней мере, когда я поехала на границу, а там нужны были кресла детские в машины, потому что эти беженцы приезжали, и у них было очень много с ними детей, и американские там Uber и такси даже не брали их довезти в аэропорт, потому что нельзя ехать без корсета. И я, поскольку у меня детский садик здесь, я написала всем своим родителям, что вот я еду, и у меня такие цели и задачи, и мне нужны кресла. Мне принесли все родители абсолютно принесли по креслу. То есть у меня даже не поместилось это все в машину, и мы сделали две ходки. То есть никто не спрашивал, легально ли это или нет, эти люди переходят, это все равно.
Женя, какие выводы человеческие сделали вы за вот эти вот месяцы ухаживания и помощи украинским беженцам? Появился ли у вас какой-нибудь внутренний девиз? Понравилась ли вам чья-нибудь какая-нибудь фраза? Сказал ли кто-нибудь что-нибудь симпатичное, смешное, уютное? Такое.
Не знаю, девиз, наверное, что люди все одинаковые во всем мире. Очень много страданий, но и очень много добра. Эти люди все равно устроятся и будут радоваться жизни. Я это уже вижу по их детям. В какой-то момент им тоже станет лучше. И поедут ли они назад, и останутся ли они здесь. В общем, живу надеждой, что это все закончится, и эти люди перестанут страдать.
Женя, Иван, мой коллега, хотел услышать, ну, что-то красивое. Женя, удачной контрабанды.
Спасибо.
Спасибо огромное, Женя. Нашей собеседницей была сан-франциский волонтер Женя Юркевич. И уже после того, как мы записали наш разговор, Женя прислала письмо. Его содержание очень важно. Женя просила непременно прочитать его в эфире. Выполняю ее просьбу. Я хотела бы предупредить слушателей не использовать эту информацию как руководство к действию. Переход границы пешком или на машине – очень рискованное дело. Правила также постоянно меняются. Украинцев теперь пускают только по уже существующей travel authorizations. То есть перейти из Мексики они уже не смогут. Можно только прилететь на самолете с предварительно оформленными документами и спонсором по программе U4U. Через мексиканскую границу сейчас могут перейти только россияне, которых преследовали как оппозиционеров. Это очень тяжелый путь. Через заключение в американской тюрьме до рассмотрения дела о политическом убежище. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. «Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни».